в мире природы.
В сегодняшней передаче прозвучит интервью с морской звездой по имени Звездочет. Вы узнаете, почему она так называется и чем она занимается.
А затем вы услышите короткий рассказ о перуанском цветке солнца.
Звезда морская, как живешь ты, знать желая, я спустилась к вам на дно.
Как живу? Не все ли равно?
Нет, ведь это интересно, и не всем про то известно, как живешь ты здесь на дне. Расскажи про это мне.
Ну ладно, так и быть, расскажу.
Отлично. Морская звезда, скажи, пожалуйста, как тебя зовут и к какому виду звезд ты относишься?
Я морская звезда, звездочет.
Звездочет? Почему это тебя так назвали?
Потому что у меня глаза сверху находятся, на моей голове.
Глаза сверху, и ты все время вверх смотришь, как звездочет на небо?
Верно. Я все время смотрю ввысь.
Понятно. А проживаешь ты, морская звезда по имени Звездочет, здесь, в Красном море?
Да, в Красном море, между Африкой и Аравийским полуостровом расположенным.
Скажи, морская звезда, а ваше Красное море глубокое?
Наше Красное море не глубокое, а мелкое. И на самом деле не красное, а голубое.
А почему оно мелкое?
А потому что вокруг-то море пустыня, и много песка в него наносит.
Понятно. А ты, значит, морская звезда, на песчаном дне сидишь и вверх глядишь?
Да. Для жизни на песчаном морском дне я и была создана.
Создана творцом природы?
Конечно.
Хорошо, морская звезда по имени Звездочет. А скажи, пожалуйста, какого ты размера?
Какого я размера? 30 сантиметров в длину и 10 сантиметров в ширину.
А цвета ты звезда коричневого.
Точно.
Скажи, морская звезда, а зачем тебе такой большой рот?
Как зачем? Чтобы рыбу ловить и поедать.
Интересно, как же ты ее ловишь?
Как? Я в песок зарываюсь на дне морском.
В песок прячешься?
Да. Глядя на меня, ты сразу можешь догадаться, что я не могу быстро плавать.
Верно. Ну и что?
Ну вот, поэтому-то я на дне и лежу.
Лежишь и ждешь, когда твоя пища к тебе придет?
Совершенно верно.
Значит, лежишь на дне и смотришь, подплывет ли к тебе рыбка?
Нет, я не смотрю. Мои глаза закрыты. Они тоже в песок зарыты.
Как? Ты, звезда, полностью в песок зарываешься?
Почти полностью. Только белые ворсинки или своего рода бахрома вокруг моего рта расположенные над песком остается.
Что это за бахрома такая?
Вот она. Видишь, вокруг моего рта?
Ага, вижу.
Ну вот, это белая бахрома, или, иначе говоря, ворсинки.
Или, можно сказать, своего рода усы.
Верно. Они не дают песку ко мне в рот попадать, когда я дышу.
Ах, вот они зачем нужны.
Да, они служат мне вроде как фильтры.
Песок отфильтровывают?
Да, чтобы только чистая вода в мой рот попадала. Ведь вода заглатывается ртом и к моим жабрам идет потом.
Ясно. А жабры забирают из воды кислород?
Верно. И посылают кислород в мою кровь. Таким способом я и дышу.
А из жабр использованная вода выливается обратно в море?
Правильно. Такой дыхательной системой снабдил меня мой творец.
Хорошо, морская звезда, это мне понятно. Неясно только, как ты, почти полностью зарывшись в песок, можешь рыбку поймать. Глаза-то твои, как ты сказала, тоже песком засыпаны.
Верно. Глаза мои в песке скрыты.
Ну и как же ты можешь рыбу поймать, если ты ее не видишь? Что-то здесь не так.
Все так, как надо. Вот слушай, и ты поймешь. Секрет у меня есть.
Секрет рыбной ловли?
Да. Есть у меня электрогенератор.
Электрогенератор?
Да. Электрогенератор позади каждого глаза.
Значит, у тебя их два?
Верно. Два. И оба генератора создают электрическое поле вокруг моей головы.
Электрическое поле?
Да. Образуется электрическое поле, создается напряжение 50 вольт.
Ах, вот в чем дело. Теперь мне становится ясно. С помощью электрического поля ты засекаешь проплывающую под тобой рыбу.
Молодец, правильно. Как только рыбешка подплывает к моему электрическому полю, я чувствую это. Мой мозг сразу получает соответствующий сигнал.
Здорово.
Да, такими очень нужными электрогенераторами меня мой создатель снабдил.
Согласна. И ты, значит, морская звезда, когда чувствуешь приближающуюся рыбку, из песка выскакиваешь и ее ловишь?
Легко сказать. А трудно сделать. Она, может быть, плывет очень быстро.
Да, а ты, морская звезда, ведь плавать быстро не можешь.
Не могу. И догнать быстро плывущую рыбку не сумею.
Опять непонятно. Как же ты все-таки ее ловишь?
А у меня приманка есть.
На приманку ловишь?
Конечно.
Интересно, что за приманка?
А у меня во рту есть коричневый язычок. Он как маленький червячок.
Язычок, похожий на червячка?
Да.
Ты смотри-ка.
А как же? Он-то и служит для рыб приманкой. Когда я чувствую, что рыба надо мной проплывает, я раздвигаю ворсинки, расположенные вокруг моего рта, и этот свой язычок наружу высовываю.
Интересно.
Да, и им шевелю.
И рыбе кажется, что это червячок шевелится?
Конечно. И рыба, как говорится, на приманку эту клюет.
И тогда тебе важно не упустить момент?
Верно. Я тогда мгновенно включаю мой насос и засасываю рыбку к себе в рот.
Погоди, морская звезда, какой такой насос ты используешь?
А я вот как делаю. Рот держу закрытым, а воду изо рта через жабры выталкиваю.
Во рту образуется пустота?
Ну да. И потом, когда я открываю рот, туда моментально засасывается вода.
Вместе с подплывшей к твоей приманке рыбешкой?
Точно.
это у тебя получается?
Такому методу рыбной ловли научил меня мой создатель.
Правильно. Скажи, морская звезда, а что, если на твою приманку клюнет слишком большая рыба? Из-под песка-то ты ее не видишь, а захочешь проглотить — не сможешь.
Во-первых, я заглатываю сперва голову рыбы. А во-вторых, съесть могу рыбу размером с меня.
Ого! Ничего себе! Прожорливая ты, морская звезда!
Да, чтоб голодной не остаться, рыбой я должна питаться.
Но если рыба, подплывшая к тебе, намного больше тебя по размеру?
А я ее размер с помощью моего электрического поля узнать могу.
Ах, вот в чем дело. Ты можешь узнать и размер существа, к тебе подплывшего, с помощью твоего электрического поля.
Конечно. А ты думала как? Все предусмотрено.
Все это предусмотрено создателем?
Да, это он обо мне позаботился. Ведь такое сложное и разумное устройство для ловли рыбы могло быть создано лишь разумным конструктором, великим творцом природы.
Верно. Недаром в Библии говорится о Боге, Творце. Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как мы больше узнали о жизни морской звезды, давайте послушаем о том, как европейцы впервые узнали о существовании перуанского цветка солнца, и как ученые открыли, какую пользу этот цветок может приносить человеку.
Когда Христофор Колумб в 1492 году впервые высадился на берег только что открытого им материка Америки, он увидел необычайные, никогда не встречавшиеся ему в Европе, цветы. Красивые золотые корзинки, обрамленные такими же ослепительно-желтыми лепестками, возвышались на высоких прочных стеблях, повертываясь весь день навстречу жарким солнечным лучам. Они и сами были похожи на маленькие солнца с расходящимися во все стороны лучами, которые малыши рисуют на своих картинках. Вслед за Колумбом к берегам нового материка устремилось множество европейцев. Тут были и обнищавшие испанские дворяне, гидальго, мечтавшие набить карманы золотом заморской страны, и купцы, надеявшиеся разбогатеть на торговле с доверчивыми и простодушными дикарями, и просто искатели приключений и любители легкой наживы. Возвращаясь в Европу после походов вглубь новооткрытой страны, конкистадоры, так называли себя завоеватели Центральной и Южной Америки, привозили вместе с мексиканским золотом и сокровищами древнего Перу разные заморские диковинки, невиданных зверей и птиц, черенки и семена неизвестных в Старом Свете растений. Так впервые появились в Европе кукуруза и помидоры, картофель и красный перец, а также подсолнечник, который путешественники называли перуанским цветком солнца. Заокеанские растения скоро прижились на европейских полях, в садах и парках королевских дворцов и рыцарских замков. Перуанский цветок солнца впервые был посеян в Мадридском ботаническом саду весной 1510 года. В начале 17-го столетия подсолнечник уже проник из Испании во Францию, Бельгию, Голландию. А в конце того же столетия русский царь Петр I под видом мастерового Петра Алексеева приехал в Голландию обучаться корабельному делу и увидел в садах Амстердама цветы подсолнечника, удивившие его своими размерами и видом. Заинтересовавшись заморским цветком, Петр приказал своим подчиненным достать семена диковинного растения, отправить их в Россию и посадить на аптечном огороде. Так назывался земельный участок близ выстроенного Петром в устье реки Невы нового города Санкт-Петербурга. По велению Петра участок этот был засажен лекарственными травами и редкими растениями. Впоследствии на месте аптечного огорода возник знаменитый ботанический сад Академии наук, который считается сейчас одним из лучших в мире. Отсюда, с аптечного огорода, подсолнечник постепенно перекочевал в помещичьи усадьбы, а оттуда в палисадники крестьянских хат. Однако долгое время его разводили в России, да и в Западной Европе, только как декоративное растение. Наконец, ученые заинтересовались подсолнечником как масличной культурой. В 1779 году в академических известиях Российской Академии Наук была напечатана статья, где высказывалась мысль о возможности приготовления масла из семян подсолнечника. В 1794 году академик Севергин в своей книге «Царство произрастания» тоже писал о том, что из семян подсолнечника можно получать масло. Но никто в те далекие времена не обратил внимания на предложения ученых. И только в 1835 году крепостной крестьянин графа Шереметьева по фамилии Бокарев, житель слободы Алексеевки, Воронежской губернии, догадался истолочь созревшие семена подсолнечника в обыкновенной ступе и выжать из них масло. Односельчане Бокарева попробовали полученное им масло и нашли его превосходным. Скоро в Алексеевке был построен первый в мире кустарный заводик по выработке масла из семян подсолнечника. А уже в 1860 году в одной только Воронежской губернии было около 120 маслобойных заводов. Они производили ежегодно тысячи пудов подсолнечного масла. Так подсолнечник перестал быть только декоративным растением, украшавшим сады и палисадники. После того, как люди открыли его полезные свойства, он стал их настоящим кормильцем. Подсолнечное масло теперь один из самых известных и широко распространенных пищевых продуктов. Его можно увидеть в любом продовольственном магазине. Ни одна хозяйка не обходится без него, приготовляя еду. На подсолнечном масле жарят картошку и рыбу, блины и оладьи, им заправляют винегрет и селедку, его добавляют в маргарин и халву. Это вкусный, питательный и очень полезный для здоровья человека продукт. И подумать только, что совсем недавно, всего каких-нибудь 150 лет назад, никто в мире и не подозревал, какое богатство таит в себе золотая корзинка диковинного заморского растения, перуанского цветка солнца. Подсолнечник, как и другие полезные растения, дан нам, нашим заботливым Творцом. Бог не только сотворил необходимые человеку зерновые растения, овощи и фрукты, но также дал людям способность обнаруживать их полезность, выращивать и употреблять в пищу. Раньше думали, что подсолнечник может служить лишь декоративным растением. Люди не знали еще его полезных свойств, но когда они научились вырабатывать подсолнечное масло, они смогли по-настоящему оценить полезность этого цветка. Нечто подобное происходит в духовной жизни. Некоторые люди утверждают: «Я не вижу Бога, значит, его нет. Я не представляю себе вечного мира, обещанного Богом верующим в Него и соблюдающим Его заповеди. Значит, этого вечного мира не существует. Однако, как мы знаем, даже в материальном мире, в природе, есть вещи, есть явления, которых человек не всегда может обнаружить. Он о них не знает, он их не замечает. Но это не значит, что они не существуют. Необходимо было научиться получать масло из подсолнечника, чтобы понять, какую пользу может принести это растение, дарованное нам Богом. Нужно сознательно обратиться к Богу в молитве с покаянием, чтобы познать Его своим сердцем, чтобы обрести Его дар спасения, Его духовные дары.
Слушайте передачу «В мире природы». В заключительной части нашей программы прозвучит стихотворение.
О Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир, твой вечный храм, и ночь, и волны, и зарю. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне. Ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Пока живу, тебе молюсь. Тебя люблю, дышу тобой, когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе немолчная хвала, тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю.